но я думала, что выступление должно быть идеальным во всех отношениях. Вот это как раз и не требуется. Идеальные выступления производят чаще всего неестественное, фальшивое впечатление. Лучше расскажи слушателям о себе что-нибудь такое, чего они никогда не забудут. Что, например? Я могу рассказать, как это было со мной. За несколько недель до конкурса я узнала, что больна. Все мне сочувствовали. Мало кто решался заговорить со мной, потому что они не знали, как со мной обращаться. Кира сочувственно смотрела на нее. Она вспомнила, что сама не знала, как себя вести, впервые увидев Анну. «Сначала я хотела сделать доклад о защите окружающей среды», продолжала девочка. «Это, конечно, отличная тема, но меня в тот момент волновало совсем другое. Я не хотела, чтобы люди переживали из-за меня. Я сказала им об этом и попросила помнить обо мне только хорошее. Я знаю, что скоро умру. Сначала мне казалось это несправедливым. Мне так хотелось бы снова выздороветь и прожить еще долгие годы. Но чему быть, того не миновать». Кира с испугом посмотрела на нее. «Как можно так спокойно говорить о собственной смерти? Просто невероятно!» А Анна продолжала. «Я сказала им, как благодарна за то, что не испытываю боли, и за множество прекрасных воспоминаний. А потом я предложила им самим подумать, за что они могут быть благодарны». Анна в изнеможении замолчала. Кира задумалась об услышанном. Анна снова собралась силами и сказала: «Вообще-то есть три вещи, на которые тебе следует обратить внимание. Первое. Говори о том, что тебя по-настоящему волнует. Второе. Призови слушателей к каким-то конкретным действиям. Речь, которая никого ни к чему не побуждает, это попусту потерянное время». «А что мне делать со своей нервозностью?» — спросила Кира. «Вот это и есть третий пункт. Забудь, что стоишь перед большой аудиторией. Сфокусируй внимание на двух-трех людях, которых ты хорошо знаешь и которые к тебе хорошо относятся. Смотри только на них. Тогда тебе будет казаться, что ты разговариваешь только с ними, и твоя нервозность пройдет». Анна закашлялась, разговор отнял у нее много сил. Кира озабоченно посмотрела на нее. Больная девочка сказала: «Сейчас мне надо немного поспать, потом я буду чувствовать себя лучше, так что не беспокойся. Я рада поговорить с тобой. Подумай о том, что мы с тобой обсудили. Если хочешь, мы можем еще пару раз порепетировать перед конкурсом». Кира с благодарностью приняла это предложение. Она от души обняла больную девочку, которая ей очень понравилась. Затем они распрощались. Следующие недели пролетели очень быстро. Пятеро детей были по горло загружены делами. Они ходили на занятия и регулярно встречались с мистером Найсом, а в свободное время играли и беседовали о семи правилах. Кроме того, Кира каждые 3-4 дня навещала Анну. Между ними вскоре возникла крепкая дружба. И Кира подготовила выступление. В нем шла речь о самых важных для нее вещах. Это было послание, исходившее из самого сердца. Теперь ей нужно было добиться того, чтобы оно звучало серьезно и искренне. А лучшей наставницы в этом, чем Анна, и быть не могло. Тем временем были заполнены и остальные карточки, посвященные семи урокам. На следующей встрече с мистером Найсом беседа зашла о третьем, четвертом и пятом уроках. Повышать самооценку людей. Я говорю об окружающих только хорошее. Если я не нахожу ничего хорошего, то предпочитаю промолчать. Я стараюсь как можно реже критиковать других, а если уж и делаю это, то в вежливой и дружелюбной форме. Я фокусирую свое внимание на хороших и привлекательных чертах других людей. К этому они приписали: «Видя свет, ты сам становишься светом, а видя грязь — грязью». Кира считала, что у нее достаточно прекрасных примеров воплощения этого правила в жизнь в лице Сэнди, мистера Найса и Гальдштерна. После разговоров с ними она всегда чувствовала себя лучше. Об этом она и рассказала в ходе обсуждения правила. Мистер Найс похвалил ее за это наблюдение и предложил: «Каждый раз, когда у тебя возникают сомнения в том, что ты сможешь применить это правило в жизни, вспомни о тех, кто служит тебе примером, и задай вопрос: а как они поступили бы в этой ситуации? и тебе сразу станет понятно, как действовать. На обратной стороне карточек все перечислили людей, с которых они берут пример. Моника почувствовала облегчение от того, что Марсель и Кира перестали ее подразнивать, поэтому третье правило она считала особенно важным. Обсудив его, они перешли к следующей теме. Помогать и делиться. Я желаю самого лучшего всем людям, которые встречаются на моем пути. Сегодня я подарю что-нибудь одному человеку просто так, чтобы показать, что он мне нравится. Нет ничего прекраснее, чем помогать другим. Я всегда думаю о том, кому бы помочь. Это доставляет мне радость. Когда мне плохо, я думаю, кому можно помочь или доставить радость, и мне сразу становится лучше. Разобравшись с этим правилом, дети весь остаток дня думали о том, кого и чем они могут порадовать. У них возникло две идеи. Сначала они нарисовали большой плакат для мистера Найса. На нем большими буквами было написано «Лучшему учителю в мире». Под этой надписью они приклеили свои фотографии. Потом Сэнди сказала: «Дом мистера Найса явно нуждается в уборке. Что вы скажете, если в следующее воскресенье мы поможем ему навести там порядок?» От этой идеи все пришли в восторг, даже Марсель и Питер, которых нельзя было отнести к любителям чистоты. Они вручили плакат своему куратору, чем очень его обрадовали. Мистер Найс сразу же повесил его у себя над письменным столом, чтобы он всегда был перед глазами. Потом дети передали ему конверт, в котором находился собственноручно изготовленный ими подарочный сертификат на комплексную уборку дома. Учителю понадобилось некоторое время, чтобы осознать суть подарка. Он смущенно оглядел свою комнату и пробормотал: «Ну да, верно. У меня тут действительно беспорядок. Раньше ко мне приходила уборщица, но сейчас она куда-то переехала». Но затем его лицо просияло. «А вообще вы это здорово придумали. У меня опять будет чистота». В следующее воскресенье детям пришлось основательно потрудиться. Но при этом они получили невероятное удовольствие, тем более, что у мистера Найса была хорошая стереоустановка и отличные музыкальные записи. Несмотря на усталость, все пятеро, гордые, отправились на ужин в прекрасном настроении. Осуществить вторую идею было намного сложнее. Во время одного из посещений Анны Кира узнала, что та очень хотела бы съездить в Диснейленд. Но путь был не близкий, и поездка на автомобиле слишком утомила бы ее. Дети ломали себе голову над тем, как организовать эту поездку для больной девочки. Трудности казались непреодолимыми. В конце концов, они обратились за помощью к господину Гальдштерну. И не ошиблись. У него сразу возник план, который тут же и реализовали. Мани, пятеро детей и Анна полетели в Лос-Анджелес самолетом. Кроме того, Гальдштерн нанял врача и медсестру для ухода за Анной, но это оказалось излишним. Девочка так радовалась, что это придавало ей сил. Два раза во время поездки Анне пришлось немного поспать, а все остальное время друзья возили ее по аттракционам. Анну было не узнать, она просто сияла. Кульминацией стало шоу с участием дельфинов. Оно понравилось Анне больше всего. К сожалению, поход в дельфинарий был слегка омрачен одним неприятным происшествием. Несколько невоспитанных мальчишек начали смеяться над больной девочкой, да еще так, чтобы она это слышала. Но Мани, злобно оскалившись, гавкнул на них, и они быстро ретировались на другой конец бассейна. Анна было расстроилась, но тут началось шоу, и все забыли о неприятном инциденте. Все, кроме Мани. Когда большая касатка подплыла к краю бассейна и положила голову на бортик, лабрадор подбежал к ней и тихонько гавкнул. Касатка в ответ издала несколько высоких звуков. Мани гавкнул опять. Так продолжалось некоторое время. Создавалось впечатление, что два этих разных животных беседуют друг с другом. И тут произошло нечто неожиданное. Касатка соскользнула в воду и поплыла по кругу, постоянно ускоряясь. А затем она высоко выпрыгнула вверх и с шумом плюхнулась в бассейн.